Бога. «Разница во времени» ведет передачу Владимир Тольц. История таллинского бронзового солдата уже давно не сходит со страниц российской периодики. Со страниц эстонской, впрочем, тоже. Нового в ней, пожалуй, за последние недели немного, но оно существенно. Во-первых, многие влиятельные противники сноса или переноса памятника и покоящихся под ним останков советских воинов осознали и даже говорят об этом вслух, что, я цитирую, «теперь уже поздно отыгрывать ситуацию назад». В данном случае я цитирую одного из эстонских политиков, председателя Конституционной партии Эстонии Андрея Заренкова, противника переноса. Но примерно ту же мысль «эстонских планов уже не отменить» высказал недавно в Страсбурге и председатель Комитета Российской Госдумы по международным делам Константин Косачев. Во-вторых, планируемые манипуляции с памятником и останками в Таллине теперь пытаются засекретить. Так постановила правительственная комиссия Эстонии. Пресса сообщает, что в ее заседании, где решалась судьба памятника и захоронения на Тынисмяге, участвовали помимо премьера Андруса Ансипа еще 5 министров – главы МВД, Министерства обороны, МИДа, Минюста и Минфина. Но на вопросы о принятом там решении пресс-служба эстонского правительства сообщила, что обсуждавшаяся тема является государственной тайной и никаких комментариев не последует. Однако глава военного ведомства Яак Авиксо кратко сообщил позднее, что перезахоронение будет проведено в соответствии с принятым недавно законом о защите воинских захоронений, но о сроках и месте говорить отказался. Вот что сообщает из Таллина Ильдар Низаметдинов.
9 мая на площадке, предстоящем в центре Таллина бронзовым солдатам, планируется провести мероприятие под условным названием «День разъяснения истории Эстонии». Скандально прославившийся угрозами взорвать памятник, Юрий Лим на этот раз обещает установить перед монументом стенды с материалами о советской оккупации Эстонии. Маловероятно, что люди, которые понесут в этот день к памятнику цветы, будут готовы к такому уроку истории. Могут повториться события прошлого года, когда у памятника произошла стычка между людьми, по-разному оценивающими роль советской армии в истории Эстонии. Но не исключено, что 9 мая к монументу вообще уже невозможно будет подойти, потому что он будет обнесен забором. Хотя призывы демонтировать установленный в 1947 году памятник раздавались за последние 15 лет неоднократно, власти на них не реагировали. Но после прошлогоднего конфликта ряды противников бронзового солдата пополнил премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. По его инициативе был принят закон о защите воинских захоронений. По этому закону останки похороненных в центре Таллина 13 советских офицеров могут быть перенесены на военное кладбище. Там же, по замыслу правительства, окажется и бронзовый солдат. Министр обороны, в ведении которого находятся воинские захоронения, заявил, что работы начнутся уже в апреле.
Неожиданно и занятно, что таллинская история нашла в России свое карликовое карикатурное отражение, в свою очередь уже получившее резонанс в Эстонии. В Химках по решению местной администрации была тайно вскрыта могила летчиков, героев Советского Союза, сбитых под Москвой во время Второй мировой. Останки павших воинов были, как сообщалось, временно перемещены в морг. К 9 мая их обещали торжественно перезахоронить на Новолужинском кладбище в Химках. Тревогу по поводу этой акции подняли коммунисты. 18 апреля в сети появилось сообщение. Администрация московских Химок пошла по эстонскому пути, раскопав могилы героев Советского Союза. Химкинское начальство, обозвав коммунистов провокаторами, в ответ опубликовало свое заявление.
Постановлением главы городского округа Химки от 8 ноября 2006 года номер 1667 о переносе памятника и перезахоронении участников Великой Отечественной войны, расположенного возле НПО имени Лавочкина, было принято решение о переносе захоронения воинов, погибших в годы войны. Оно было вызвано предстоящей реконструкцией Ленинградского шоссе и постоянным осквернением уровнем захоронения, женщинами легкого поведения, отходами своей жизнедеятельности.
Это легкомысленное по своей форме заявление немедля получило отклики возбужденной им общественности. И отнюдь не все из них, ввиду эмоционального использования бранной лексики, можно воспроизводить в эфире. Что-то немедля уничтожается модератором. Но всего не удалить. Вот, к примеру.
Насчет использования обелиска не по назначению постыдились бы. Озабоченность условиями труда проституток не в данном случае надо проявлять.
Сообщение химкинской администрации о том, что предстоящее перезахоронение героев было согласовано с их родственниками, оказалось немедля подвергнуто сомнению.
Что же администрация так позорится? Пресс-секретарь губернатора Московской области Барковский сообщает, что родственники погибших уведомлены, согласны и счастливы. А представитель Химкинского района Даниловский говорит, что родственникам были разосланы уведомления, но никто не ответил. Согласовали бы, как врать будете, а то неловко получается.
Естественно, немедля откликнулись и товарищи по несчастью и Сталина.
19 апреля 2007 года. Мария, Эстония. Эта новость уже напечатана во всех эстонских СМИ. Наш главный городокопатель, премьер Ансип, с удовольствием комментирует, аж смакует события в России и особенно проблемы с доступными женщинами. Ему эта чепуха очень по вкусу. Есть о чем рассказать на Западе и в Америке. Ваша химская администрация обесчестила Россию перед всем миром. Мы, защитники бронзового солдата в Таллине, не можем литературными словами передать, в каком сейчас находимся. Целый год работы и сил пошел на свалку. Эстонцы теперь покажут всем, как они цивилизованно и красиво восхваляют фашизм. У нас есть серьезное подозрение, что эта провокация кем-то была проплачена на руку эстонцам. Ваш главный администратор Химок должен быть сурово наказан, а солдаты должны быть преданы земле в том же месте с почестями.
Насчет того, кто проплатил химкинское перезахоронение, в российской печати есть и другие версии. По одной из них, изложенной в газете «Ру», место расчищают под строительство магазинов. А на сайте КПРФ появился диагноз. Перед нами не случайный закидон местной администрации, где, как это часто бывает, что-то недодумали, что-то недоучли. Нет, перед нами группа вполне последовательных слабоумных, в силу врученных им властных полномочий весьма опасных. Конец цитаты. Дело дошло до того, что по поводу Химок вынужден был высказаться посол России в Эстонии Николай Успенский. Я не могу сказать, что полностью одобряю действия властей в Химках, сказал российский посол. Ну а дальше, как часто бывает в таких случаях, непродуманное. Цитата. Городу нужно пространство для роста. Им нужны расположенные там места для бизнеса, где могли бы действовать, например, и эстонские предприниматели. Конец цитаты. Поскольку все в Эстонии прекрасно помнят недавние призывы российского вице-премьера Иванова к бойкоту эстонских товаров, эта фраза российского посла лишь вызывает усмешку да сомнения в его компетентности. При некоторой зеркальности и карикатурном сходстве двух этих таллинской и химкинской историй и раскопки под памятником, и планы торжественного перезахоронения, и планы переноса самого памятника, их отличие все же существеннее. И дело тут не в отдельных деталях, например, в позиции городских властей. В отличие от Химок, где администрация сама инициировала раскапывание могил и перетаскивание гробов, в Таллине городские власти долгое время противились переносу памятника и захоронения, обосновывая это тем, что раскопки, перетаскивание гробов и монумента могут иметь негативные последствия как для города, так и государства в целом, и даже привести к международному конфликту. Они даже в суд подавали. Но суд, в конце концов, решил, что по закону о защите воинских захоронений Министерство обороны в данном случае согласия местных властей не требуется. И Сталина Ильдар Низаметдинов.
Хотя многие аналитики предупреждают о негативных последствиях запланированной акции, Правительство, судя по всему, не намерено отказываться от намеченного. Да и трудно отказаться, если премьер-министр неоднократно заверял, что бронзовый солдат будет демонтирован. Андрус Ансип пользуется сейчас огромной популярностью среди эстонцев, и, возможно, одним из слагаемых этого успеха является его непримиримая позиция в вопросе о переносе памятника. По словам пожелавшего сохранить анонимность эстонского чиновника, в правительстве убеждены, что после переноса памятника страсти скоро улягутся, а если бронзовый солдат останется в центре Таллина, он будет магнитом для разного рода радикалов. «Этот памятник давно потерял свое изначальное значение», — говорит историк Давид Всевьев. В глазах многих эстонцев монумент символизирует годы советской оккупации. Но дело не только и не столько в этом. По замечанию другого комментатора, мешает вовсе не памятник, мешают люди, для которых он представляет ценность. Если бы никто не приходил туда 9 мая, стоять бы ему там еще 200 лет. Но поскольку количество приходящих за последние годы резко выросло, и это в основном молодежь, эстонцы почувствовали угрозу. Конец цитаты. И действительно, для многих жителей Эстонии некоренной национальности памятник, как выразился один комментатор, превратился в русское все. План переноса памятника воспринимается как желание оскорбить и унизить. Части же эстонцев, в свою очередь, любое массовое собрание русских у памятника кажется чуть ли не демонстрацией пятой колонны. Так что корни конфликтной ситуации вокруг бронзового солдата уходят очень глубоко.
Вот именно об этом, об исторических корнях, я и беседую сейчас со своей коллегой, завершающей в Тюбингенском университете работу над книгой «Прибалтика и Кремль. 1940-1953 годы» с доктором исторических наук Еленой Зубковой.
Вообще вся эта история вокруг бронзового солдата мало имеет отношения к истории, больше, наверное, к политике, по крайней мере, ее используют в политике. Но речь идет о другом, и не случайно вся эта кампания получила очень точное название «Война памятников». А речь идет о такой вещи, которую я бы назвала «конфликт воспоминаний». Я имею в виду такое особое состояние исторической памяти и русских, и эстонцев, когда эта память травмирована определенными историческими событиями. Вот 40-й год, символом которого, собственно говоря, и стал бронзовый солдат, и стал этот памятник, для эстонцев это, конечно, травма. Но и для россиян события, связанные не сколько с 40-м годом, сколько с войной, это тоже травма. И бронзовый солдат оказался в перекрестии вот этого конфликта воспоминаний, из которого, собственно говоря, нет выхода, в том смысле, что здесь нет правых и виноватых.
Тут я должен сделать ремарку для тех слушателей, которые, может быть, недостаточно четко представляют себе историю эстонско-советских отношений. 1940 год – это год утраты Эстонии ее недолгой послереволюционной государственной независимости, год включения ее в состав Советского Союза, начало эпохи ее истории, которая ныне в Эстонии именуется периодом оккупации.
Если говорить об эстонцах, то 40-й год и все, что за ним последовало, и война, и повторная советизация – это, конечно, события, память о которых сказывается через поколение, потому что людей, которые действительно, как очевидцы, пережили тот же 40-й год, в Эстонии сейчас уже не так много. А вот, допустим, советский период, послевоенный, помнят уже многие. Да? И вот давайте посмотрим, а что, собственно говоря, значит 40-й год и последующие события, вообще советская история для эстонцев, точнее для эстонской исторической памяти. Во-первых, это потеря независимости, это репрессии и террор, это то, что называется русификацией. Вот эти процессы, они действительно очень болезненные. Что случилось в 40-м году? Понятно, что потеря независимости само по себе событие абсолютно негативно формирующее картину воспоминаний. Но были там и вполне реальные потери. Вообще эстонские историки посчитали, что за, условно говоря, первый советский период с 40-го года и до конца сталинской эпохи Эстония потеряла практически четверть своего населения, примерно 270 тысяч. Потеря четверти населения для любой страны – это очень большой удар, но для маленькой Эстонии, где был примерно 1 миллион человек, это особенно ощутимо. Уже первый советский год, 40-й год, принес с собой такие потери, как 8 тысяч человек арестованных по политическим мотивам и 10 тысяч депортированных. Первая масштабная депортация в Эстонии, точно так же, как в Литве и в Латвии, состоялась за неделю до начала войны, 14 июня. После окончания войны, точнее в 1944 году, когда на территорию Эстонии снова пришли советские войска, вот какие цифры, 23 тысячи. Депортированных и, как считают эстонцы, 30 тысяч арестованных по политическим обвинениям. Я думаю, эта цифра последняя немножечко все-таки завышена, потому что по данным Министерства госбезопасности арестованных было по линии госбезопасности где-то примерно около 20 тысяч, но все равно цифры для маленькой республики колоссальные.
Здесь я прерву на минуту Елену Зубкову, чтобы на материале малоизвестных в России результатов исследований наших эстонских коллег детализировать направленность и качественные особенности первых волн советских репрессий. Историк Индрик Павле отмечает, что в первую очередь они были направлены на военное руководство, полицию и политических лидеров. Из государственных старейшин Эстонии только один, Аугус Рей, избежал репрессий. В июне 40-го ему удалось бежать в Швецию. Первый президент Эстонии Константин Пяц был в конце июля 40-го депортирован в Уфу. После начала советско-германской войны оказался в лагере. Скончался в 56-м в дурдоме Бурашева, недалеко от Калинина. Еще один госстарейшина застрелился, получив повестку в НКВД. Остальные 8 арестованы в первый год оккупации и расстреляны или умерли в лагерях. То же самое с бывшими членами правительства. Из 70 оказавшихся в сфере досягаемости советской власти, один застрелился, 44 вскоре были расстреляны или умерли в тюрьмах. После войны в живых осталось 13. 10 из них вскоре были арестованы, и только четверым повезло пережить заключение. С армией, силами обороны, дело обстояло так. Из 14 тысяч ее служащих 12,5 тысяч записали в Красную армию, создав из них 22-й территориальный корпус. Верхушку, 323 человека, сразу арестовали или выслали в Россию. В июле 41-го туда же отправили и весь корпус, но по пути из него дезертировало 1120 человек. На советско-германский фронт попало 5573 эстонца. Но, по данным эстонских историков Пейтера Казика и Мейлис Марипуу, с июля по сентябрь 41-го 4201 из них пропали без вести. Большая часть дезертировала, но некоторые оказались в плену. Многие из тех и из других позднее воевали с немцами против Красной армии, и, думаю, это добавляло страсти и в послевоенные репрессии, и в массовые депортации, да и отношение эстонцев к советам тоже дополнительно окрашивало.
Ну, несомненно, вообще у эстонцев было очень мало мотивов идти воевать за советскую власть. И все эти мобилизации, трудовые, военные, они носили ярко выраженный принудительный характер и не могли по определению быть иными. Но вот мы все время говорим «эстонцы, эстонцы», и возникает такое впечатление, что это действительно некий такой единый этнос, единая нация, единый народ, которые вот таким образом негативно отреагировали на пришествие советской власти. На самом же деле все было далеко не так. И сами эстонцы делят своих собратьев на, условно говоря, правильных эстонцев и не очень. В число последних попадают так называемые русские эстонцы. И вот эти русские эстонцы, выходцы эстонцы по происхождению, но люди, которые долгое время прожили в России, они воспринимаются как своего рода, что ли, агенты влияния Москвы в Эстонии, в Республике Эстонии, уже когда она стала советской. Хотя на самом деле тут тоже все очень и очень непросто. Ведь когда говорится о том, что какая-то часть эстонцев после Первой мировой войны, до Первой мировой войны, после переехала в Россию, это же не были эмигранты. Не надо забывать о том, что это была единая Российская империя, и люди просто переезжали из одного конца империи в другой в поисках работы, в поисках семьи, чего угодно другого. И таким образом они оказывались в России. Потом часть этих людей вернулась обратно в республику. Далеко не все из них были коммунистами. Хотя об эстонских коммунистах тоже особый разговор, это тоже очень интересная тема. Но люди возвращались в Эстонию, но там они воспринимались уже как действительно люди второго сорта. А это очень важный аспект и теперешних, в том числе, эстонско-российских отношений.
Давайте вернемся все же к военной ситуации и бронзовому солдату. Мне кажется, то, что многие тогдашние эстонцы во время войны воевали не плечом к плечу с прототипами бронзового солдата, а против них, на немецкой стороне, вовсе не главное в сегодняшних столкновениях вокруг памятника. И вы в Тюбингене, и я хорошо знаем пример, когда вся страна воевала с Красной армией. Я говорю, конечно, о Германии. И тем не менее, в современной Германии никто не предлагает снести памятник советскому воину в Трептов парке и другие подобные сооружения тоже. Мне кажется, дело не в далекой уже военной истории, а в послевоенной. Германия, ее западная часть, после войны была последовательно денацифицирована, а после ее воссоединения эта идеология денацификации распространилась и на восток. А Эстония после войны была советизирована, и нынешняя судьба бронзового солдата в каком-то смысле логическое следствие этой советизации.
Мне кажется, вы очень верно сейчас вспомнили о Германии. И вот то, о чем мы сейчас говорим, о том, как будто бы историческом конфликте, который развивается между Эстонией и Россией, вот в этом конфликте речь идет не о прошлом, по аналогии с Германией, а я бы сказала о непереработанном прошлом. О том нежелании заглянуть в свою историю и еще раз пережить ее. Ведь понимаете, что происходит? Если посмотреть на реакцию и эстонской, и российской стороны, я имею в виду официальное заявление. Ведь для обеих сторон вопрос исторический, допустим, вопрос 40-го года, он уже давно решенный. Никто его не собирается обсуждать. Точно так же, как и события, которые происходили в Эстонии, допустим, после войны. Нет, нет поля для обсуждений, нет поля для диалога. Понимаете, поэтому прошлое продолжает оставаться закрытым. А поскольку оно продолжает оставаться закрытым, оно постоянно будет использоваться в современной политике.
Историческую подкладку нынешних политических страстей вокруг таллинского бронзового солдата я обсуждал с завершающей сейчас в Германии работу над своей книгой «Прибалтика и Кремль» доктором исторических наук Еленой Зубковой. Над этим выпуском «Разница во времени» работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио.